Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В мае, через 2,5 месяца после начала войны, Петербургский суд запретил распространение в интернете фильма Светланы Басковой «Зеленый слоник», снятого в 1999 году. В сообщении о решении суда, принятом по иску прокуратуры, говорится, что фильм содержит информацию, причиняющую вред психологическому здоровью несовершеннолетних. Это одновременно странно для меня и смешно, и в то же время это безумное лицемерие, какая-то шизофрения этого общества. Конечно, это самое важное, что можно сделать сейчас, когда на войне творятся чудовищные вещи – запретить зеленого слоника. Именно он растлевает, пугает и не дает спать детям, говорил продюсер фильма Олег Мавромати. «Зеленый слоник» снимался после окончания Первой Чеченской войны и был, как говорила Светлана Баскова, реакцией на разложение армии и ложь, за которую так никто и не взял на себя ответственность. Я затевал его как антивоенный продукт на волне тогдашних настроений в обществе, связанных со Второй Чеченской войной, объяснял Олег Мавромати. Когда запрет уже вступил в силу, режиссер ПО-98 Денис Стрелецкий работал над фильмом «Пресловутое поколение. Зеленый слоник 2». Вряд ли можно назвать этот фильм полноценным сиквелом. Копрофагическая драма «Зеленого слоника 1» разворачивается на гауптвахте, где оказываются два офицера – поехавший Сергей Пахомов и братишка Владимир Епифанцев. В «Зеленом слонике 2» ненадолго появляется блистательный Епифанцев-братишка, а Пахомова заменяет режиссер и актер Виктор Лебедев в той же самой роли, которую он играл в фильме Олега Мавромати «Обезьяна, страус и могила». Его реплики вновь основаны на рассуждениях популярного видеоблогера с особенностями психического развития Геннадия Горина. ПО-98 работал с Олегом Мавромати несколько лет, и пресловутое поколение наполнено отсылками к их совместным фильмам. ПО-98 и автор сценария пресловутого поколения Сергей Креститель – гости программы «Культурный дневник».
Я вижу в вашем фильме такой омаж известному направлению в независимом кино, которое связано с именем Олега Мавромати. Ну и, конечно, фильмом «Зеленый слоник», продюсером которого был Мавромати. То есть это такая синефильская идея собрать в одном пространстве героев фильмов Мавромати и посмотреть, как они будут между собой взаимодействовать. Вот. Так я интерпретирую ваш фильм, а теперь расскажите, прав ли я.
Можно и так сказать, но, по сути дела, мы же с Олегом работали все эти годы, начиная с «Дураков здесь не место», я делал черновую версию. Это неосознанно. Такой омаж произошел, потому что наши пути, по сути дела, одинаковые были, параллельно мы шли. Вот все наши фильмы, они вот с моей подачи в том числе и были. Но фильм, по большей части, самая его главная идея, я думаю, но не в этом.
Суть основная фильма, она заключается в названии. И прежде всего, да, это сиквел «Слоника» первого, но и при этом этот фильм немного о другом. То есть отсюда и название «Пресловутое поколение», потом уже «Зеленый слоник 2».
Хорошо, тогда объясните мне, что за «Пресловутое поколение»?
В фильме как бы два, по сути дела, поколения разного. Да, это вот «Хозяин» и «Октябрич», «Горин» промежуточное и «Школьник» в конце. Фильм о сегодняшнем дне, вот то, что сейчас происходит. Вигмау, например, который вот снимался в фильме, он снимался во время боевых действий непосредственно. Он живет в Харькове, и это все вот было прямо за окном. Он это все переживает в реальном времени. Фильм, по сути дела, как мы дожили до такого, как дошло до вот этой точки кипения, можно сказать, невозврат. Часы судного дня, да, их уже, блин, все. Тут критический момент. Фильм, по сути дела, об этом. Кто в этом, собственно говоря, поколении не прав, да? В прошлое поколение или новое поколение, которое что-то не понимает.
Вы видите в этой ситуации именно поколенческий конфликт?
По сути дела, ну а кто же отвечает за будущее, а кто отвечает за прошлое, правильно? Поколенческий конфликт – это конфликт сегодняшний, конфликт завтрашний, конфликт прошлый. новые люди современные, они думают, что... Ну, ты, Сергей, скажи, молчи. Там
тоже. Ну, новые люди думают, скорее всего, что правы именно они, то, понятное дело, будущее за ними, но неизвестно, какое это будущее. На самом деле, этот фильм как зеркало отображения сегодняшнего безумия, то, что творится в мире. Здесь есть некая гиперболизация образов. То есть здесь все так в этом фильме так или иначе безумны. И в этом плане он идеологически и духовно продолжает первый фильм. Потому что все в первом фильме, четверо персонажей, они безумны так или иначе. Единственный, пожалуй, персонаж — это Октябрич, главный герой. Он является таким вот островком чего-то такого адекватного. Но и при этом к концу тоже происходит некоторая с ним метаморфоза.
Это интеллигенция. Вот да, это же интеллигенция. Как раз и фамилия Октябрич. Да, Октябрьская революция. Как известно, революции не было в наше время. Она не случилась по вине, по большей части, современного поколения в том числе. Вот именно такая зашуганность какая-то, непонятная, что делание, для чего делание жизни ради того, что вот как бы готов мать продать за там 5 рублей, как бы вот это все. Октябрич, он же ищет работу, ему нужны деньги. И ему все равно, какими целями он добьется, что ему... Он же такой эгоист, он довольно мерзкий персонаж в фильме, он не симпатичный.
То есть вы осуждаете поколение, которое...
Не то, что осуждаем, нет, нет. Речь не об этом, речь о том, что никто не знает правды по факту, да, никто не понимает, что вообще происходит. Фильм, он так и смонтирован. Хаотичность такая, стихийность, какая-то неопределенность. Каждый видит виноватого в каждом, да? Старый видит в молодых, молодые видят в старом. А где она правда, что оно случилось? Ну, вот нет, потому что адекватности этой, по факту, ее и нет. Да? Это вот хаотичность, стихия, как эмоции Горина, как игра, которую играет школьник в конце. Да. Потому что ну, это весело просто, да, игрушка.
Фильм «Зеленый слоник» номер 1 был снят очень давно, в 1999 году, а запрещен в России в мае 2022 года. Это беспрецедентная история, когда такой старый фильм запрещают, но при этом, конечно, символическая. Очень интересно услышать от вас, почему этот старый фильм стал опасным для сегодняшней власти и почему его запретили.
Я не думаю, что он опасен для кого-то. Что-то в нем есть такое, то, что опасно именно для верхушки. Абсолютно ничего нет. Я думаю, что пошла такая тенденция все запрещать. В этом увидели что-то. Здесь что-то не так, тут что-то не так.
Это единственный фильм, запрещенный с той эпохи.
Да, а почему его запретили? Потому что он молодежь популярен.
Он популярен среди молодежи.
Он популярен среди молодежи, да. И это следствие как раз вот то, о чем говорится в фильме. Хаотичность такая. Непонятно, что вообще происходит. Никто не понимает, что делает, для чего делает, зачем делает. Да, это просто вот говорят, говорят, вот надо это, надо то, надо кто. А кто говорит, фиг его знает. И зачем это делается, и почему это происходит. Потому что, видимо, вот популярно, значит, а раз популярна молодежь, наверное, опасно. Ну, как это такая чушь? Чушь. Просто, да и все. И это и отображает сегодняшний день.
Многие вещи, которые в фильме я, как синефил и как знаток фильмов Мавромати, большой любитель, понимаю легко. Я думаю, что очень многие зрители просто не уловят, да, ну вот как они поймут, что такое блинная машина, кто такой Горин, почему в титрах это вы благодарите вот, кстати... Астахова, да. Просто это пройдет мимо них. То есть это все-таки адресовано зрителю, который очень хорошо знает фильмы Мавромати.
Мы тоже, блин, думали, что вот когда его сняли, наверное, все-таки это не пойдет. Но каково вообще мое удивление было, да не только мое. Мы показывали фильм, ну вот, неофициально, каким-то знакомым. И фильм совершенно не нравится людям более такого зрелого поколения, но он абсолютно нравится молодежи. Они все улавливают. Тиктоки там, да, ютубчики. Они все поняли. Поняли посыл фильма. Поняли юмор, и им было смешно, и им было интересно. Это вот для меня вообще удивительно было, то, что мы попали в такую аудиторию молодежную. То есть это молодежное кино. Как можно сказать, кто младше, тот больше в восторге. Да?
Показывали даже 16-летним. Люди, которые даже не знают, что такое первый зеленый слоник. Они не слышали никогда. Я спрашиваю, разве ты не слышал этих пресловутых фраз? покушать-то там, да, братишка и так далее. Нет, я этого не знаю. И при этом они посмотрели новый фильм, они от души смеялись, и им он очень понравился. Да, «Зеленый слоник 1» — это классика, это, возможно, самый цитируемый фильм на постсоветском пространстве. Современное поколение, условно, там, может быть, до 22 лет, спрашиваешь там про какие-то культовые советские фильмы, они их не знают. Они знают только фильмы Балабанова, «Брат», «Груз 200» и фильм «Зеленый слоник». Это действительно так уж уже вошел в обиход, что даже в каких-то забегаловках вывески «Братишка, я тебе покушать принес». То есть это действительно классика, но, тем не менее, время «Зеленого слоника 1» уходит. Больше как бы игр не делается фанатских. Нет того бума, как тогда, когда он был популярен.
В фильме, безусловно, косяки есть. Ну, вот в нашем, да, в «Пресловутом поколении». Но как же удивительно то, что, несмотря на то, что отсутствие бюджета, такую узкую направленность фильма, потому что фильм реально для киноманов, для тех, кто знает и Олега фильм, да, ну вот кто смотрит «Артхаус», кто в теме, он зашел молодежи. Это говорит о том, что фильм будет жить, это же все-таки новые люди. Все верно сделано. Ну, такой реакции я сам, блин, меньше всего ожидал от этих людей.
А вы начали работать над фильмом до того, как «Слоник» был запрещен, конечно, да?
Мы начали фильм снимать даже до того, как начался 24-е. Но сцены с «Вигма» уже были во время этого. Мы сняли основную часть. Потом вот случилось это, и «Вигма», за что ему поклон, это подвиг на самом деле, вот в таких условиях сняться. Он рассказывал, что недавно он входил там в окно, да, вот там три ракеты. То как фейерверк, другая как грибок. И такое вот каждый день происходит. Я считаю, нужным было упомянуть об этом, о том, что Вигмау снялся и то, что он находится в такой ситуации.
Еще один актер, появление которого на экране я ждал, это Владимир Епифанцев из «Зеленого слоника 1». Актер замечательный. Но вы ему дали необъяснимо мало экранного времени. Очень жаль, потому что даже его появление там на одну минуту совершенно преображает кадр. Почему вы его так скромно представили?
Производство фильма начиналось в 21-м году, где-то в середине. Владимир тогда очень сильно был занят на съемках. Мы ему написали, что вот так-то и так-то в этом проекте участвует Олег Мавромати. Он как-то за это зацепился, потому что они работали до этого над «Слоником 1». И мы ждали эту сцену достаточно долго, потому что у него был очень плотный график, какой-то сериал снимался в Белоруссии, потом еще что-то, и он в итоге все-таки отснял одну сцену, вот эту, и озвучил эти реплики, которые были необходимы. Так-то с удовольствием мы бы увеличили это экранное время его, братишки, но что есть, то есть. То есть мы не можем ему оплатить участие в нашем фильме.
А Светлана Баскова в курсе? И смотрела ли она второго «Слоника»?
Ну, наверняка она в курсе. Потому что Епифанцев еще планировал с операцией ЗС снимать сиквел. Там не сложилось по каким-то причинам. В этом фильме, кстати, заметно, что мы и от операции ЗС тоже позаимствовали там, да, идеи, вот фигурки эти там в тизере мелькали. То есть это общая идея, в принципе, да, это сиквел, это вот она летала в воздухе, ну, а воплотить смогли только мы. Баскова вот у нас на стриме была еще до всего этого, ну, несколько лет назад, и говорила, сиквел снимать я не собираюсь, но если вдруг появятся люди, которые хотят, вот им есть что сказать, то, пожалуйста, я не против.
У меня такое ощущение, что вы ей боитесь показать весь фильм.
Боимся,
готов.
Боимся, потому что, да, у меня... У меня лично с ней общение не очень хорошее какое-то, да, получилось. Дурацкое такое достаточно еще на «Гамлете», поэтому, ну, я со своей стороны боюсь ей писать.
Расскажите, пожалуйста, о Горине. Вас он давно вдохновляет. Почему вы сделали его одним из главных героев уже второго фильма и вообще как он поживает?
Ну, оригинальный Горин, насколько мне известно, хорошо поживает, все с ним в порядке. Как я с актером. Мы общались с ним лично, и на стриме это тоже было. Вот когда вышел «Обезьян Страус Могила», Тегорину фильм понравился, оригинальный, ну, «Обезьян Страус Могила». А почему он в фильме? Так в фильме, собственно говоря, это довольно важное звено. Можно сказать, он главный герой этого фильма, потому что он блогер. блогеры – это современный глаз народа, на который люди вот ориентируются. Да? Что ты спросишь школьника, кем хочешь стать блогером. Блогер – это вот такой символ нашего времени, сегодняшнего дня. Главное, ну, это в фильме и заключается, то, что он блогер, поэтому он здесь. Не будь тут блогера, это было бы странно.
К тому же это своего рода такое идеологическое продолжение персонажа Пахома из первого фильма. То есть там был сумасшедший. Ну,
нет, Пахом – это Пахом, да? Его не заменить. Горин – это Горин. Тоже самодостаточный персонаж. Типажи юродивые – это, ну да, это похоже. Горин несет в себе другую идею, нежели Пахом. Вдобавок в фильме говорится то, что Пахом и Епифанцев – это одно целое. Одного без другого не может быть.
А почему вы Пахома не попробовали пригласить?
По той причине, что это одно целое. И тут Пахом по факту не нужен, он бы даже мешал, потому что есть Горин персонажа. Суть фильма, мысль его передает Горин, через Горина это передается. А Пахом – это было бы вот как... Ну, лишнее колесо какое-то такое, да, лишняя ножка стула. Епифанцев и Горин – это вот одно целое, поэтому это оригинальный словик. А Горин несет в себе другую мысль, современную. Он высказывает мнение толпы в первую очередь. Для артхауса это вот ерунда. Коров сжигают непонятно зачем, вообще жопу показывают. А прямолинейный персонаж.
Горин – это мнение толпы. Обычного, обыденного зрителя, который не смотрит и никогда, и таких большинство не смотрел никогда, Тарковского, Германа и так
то
далее.
Есть, и спор Октябрича с Гориным – это спор интеллигенции с таким обывателем, по сути дела.
Такой конфликт отображен.
А хозяин квартиры?
Ну, хозяин квартиры – это вот другая сторона такая Горина, потому что он в приказном порядке уже дает, да? Ему все равно на мнение Октябрича, ему все равно вообще на все.
Живет в своем мире абсолютно.
Ну, комфортный, да, угол.
Исключительно, да.
В котором существует его собственное мнение, как и у персонажа внука Елькина, да? Ну, внук Елькина – это обратная сторона, это такой начальник, которому самому говорят, что делать. Тут как бы парадигма такая, да? Вот кто делает по указке, кто не делает по указке. То есть Горин, он не делает по указке совсем. Он делает вот, что у него там в голове какие-то винтики, да, закрутились.
Подчиняется он... собственному безумию.
Да, 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 собственному безумию. Когда как Октябрич, он пытается на одном уровне с Гориным находясь, вникнуться в эту систему, делать по указке. Но он не знает собственного «я», в отличие от Горина. Ему важно выполнить цель любыми средствами, и все. Он же вздыхает, типа, ох, слава богу, документы нашли. И все, да? Ему вот документы эти важнее жизни, из своего человеческого лица. Угу. Потому что Горин, он весь фильм истерит. Он и в начале, и в конце истерит. А Октябрич, он к этому сходится в конце. До такого уровня опускает.
Расскажите о документах и о задаче поиска их.
Тут не сказано конкретно, что это за документ. Это некая абстракция. Что они ищут, для чего.
Но не то,
что
абстракция.
Это загадка.
Просто это не имеет значения, что они ищут. Это просто МакГаффин. Это цель, которую нужно выполнить. Зачем ее выполнить? Да фиг его знает. Вот они нужны, и все. Сказали сверху, найти, ну, значит, найти. Вот шопу порви, найди документы, да? Что за документы, зачем они нужны? Учитывая то, что это просто бумажки, которые вот Епифанцев бьет, да, и разрывает их в кадре, да, и все. Чтобы быть первым, чтобы победить, чтобы доказать, что вот я прав, а ты нет.
Тут параллель тогда с войной с Украиной.
С войнами вообще в целом, потому что сценарий был написан еще до всех этих событий.
Но в финале у вас звучит пранкерский разговор с женой солдата о том, что он погиб.
Ну, это показывает суть всех этих документов. Ну, вот вы победили, вручат праздник у нас.
Грамоту, да?
Угу. Да.
Кстати, там играет очень хорошая песня, которая мне сразу запомнилась. Расскажите об этой музыке.
О, это известный такой в интернете персонаж. Среди молодежи, естественно, пророк Санбой. Можно сказать, новоявленный фрик. А песни раньше ругали за рок.
Но она подходит.
Очень.
Она подходит очень к фильму. И вот как раз-таки поет этот пророк Санбой. Это персонаж из интернета-блогер, который занимается музыкой. Это что-то вроде Горина. На самом деле эти ролики расходятся очень сильно с ним. В интернете, по сути, это как новый Горин, когда там было «Вы хотите кушаться?» Здесь «Кюш-баран-кюш», песни эти «Остров в океане». Это очень популярный сейчас персонаж в интернете, который...
Ну, такой современный музыкант юродивый. Такой бард юродивый, можно сказать. И вот эта песня, она идеологически подходит под фильм. Тут как бы и поется.
Что раньше ругали за рок, в Советском Союзе, допустим, запрещали. Там, да, это нехорошо, это тоже нехорошо. Сейчас ругают за то, сейчас ругают за это. В принципе, смысл в этом. Время идет, и все равно какие-то есть запреты.
Раньше ругали за джаз, потом ругали за твист, потом ругали за рок. Кто-то пошел на север, кто-то пошел на юг, а кто-то пошел на восток. Раньше ругали за рок, кто-то пошел на север, раньше ругали за юг, раньше ругали за рок. Сперва родились амебы, потом родились динозавры. Пришел человека, человека срок. Пришел человека срок. Кто-то пошел на север, а кто-то пошел на юг, а кто-то пошел на восток. Раньше ругали за рок, раньше ругали за рок, раньше ругали за рок, раньше ругали за рок, раньше ругали за рок. Осенью льет дождь, зимой выпадает снег, летом распускается росток. Раньше ругали, раньше ругали за рок, раньше, раньше ругали за рок, раньше, раньше ругали за рок, раньше, раньше ругали за рок.
Нас вдохновляют интернет-фрики уже много лет, да?
Ну, как и современную аудиторию, в принципе, интернетовскую. Сейчас, можно сказать, на этом все держится. И мы такие первопроходцы, можно сказать, потому что кино таких персонажей, ну, никто и не снимает, кроме нас. Собственно говоря, внук Елькина, Вигмау, это также блогеры. Но у Вигмау есть ролик, очень интересный. «Нет, спасибо, я не холодный». Он же аниматор, он неизвестен как блогер, да, он известен как аниматор.
Денис, вы могли бы рассказать, во-первых, о своем псевдониме, во-вторых, вообще о себе?
В псевдониме много рассказывать не получится, потому что это глупость такая. Это просто в скайпе там зарегистрировались быстро, и вот получилась такая. Олег сказал: «О, какая классная фигня, запоминающаяся, и оставь». Вот и... Изначально у меня псевдоним «Проток» должен был. Как ТикТок, только «Проток». Ну, в общем говоря, это прижилось уже. ПО-90. Меня в титры уже впихнули тогда. Дуракам здесь не место. Ну и, в общем, прижилось уже. ПО-98. А что это значит? Ну, я сам не знаю. Это абстракция какая-то.
Я решил, что вы родились в 98 году.
Нет. Нет, я раньше родился, в 96-м. О себе вот я могу долго рассказать, потому что мы фильм снимали в таких экстремальных условиях. Да и все эти годы я жил в экстремальных условиях, до сих пор живу. У меня нет прописки, я считаюсь бомжом по документам. Тяжелые семейные обстоятельства. Вел блог при Олеге. Он не имел популярности. О том, как я живу. Я жил в сарае, там не было отопления, света не было. Я тогда рисовал мультфильм «Тартария», планировал его выпустить, но не сложилось, потому что, ну, отрубили свет. Пережил там же зиму, я строил внутри палатку, да, и вот там баллонами от газа отоплялся. То есть вот в таких условиях, как сейчас Украина, Вигмау живет, и вот в таких условиях я жил, в общем говоря, тогда. В этом плане его прекрасно понимаю, что такое жить без света, без отопления. Вот так я кочую. Жил в хостеле, потом перебрался вот из сарая в хостел, когда уже почки отказали. До этого я занимался, ну, до знакомства с Олегом, играми, модмейкерством, потом монтажом. Ну, монтаж – это то, что вот у меня получается, видимо, так. Очень легко выходит. Для меня это несложно, потому что, ну, я черновую версию Астахова Сергия монтировал, это «Дуракам здесь не место». Она изначально 3 часа длилась. Вот и поэтому я как-то помогал там иногда Олегу с монтажом, какими-то такими делами. По сценарному вопросу, то, опять же, я быстро пишу сценарий, быстро монтирую. Это то, что вот у меня получается. Как, ну, как нифиг делать, можно сказать. Занимался анимацией. Вот мы делали мультфильм, который не вышел. И этот фильм мы тоже вот начали его... Все началось с «Блинной машины», потому что я нашел главную актрису, эту Канусе. Изначально там материала было больше. Но в фильм он не попал. И эта вот идея снять второй слоник родилась вот параллельно с этим фильмом. Изначально там другой сценарий был, вообще абсолютно другой. Была сделана «Блинная машина», и в этот же период вот мы начали делать «Слоник второй». И Олег пропал внезапно, да. И я еще жил из хостела, подрабатывал в кафе, жил в кафе. Кафе закрыли. Случился ковид. Я оказался на улице, знакомые их спасали, потом я чуть в аварии не попал. Ну, в общем, много всякой фигни произошло тут, блин, хоть и сам фильм снимай. Но даже вот сейчас, да, вот когда мы снимали этот фильм, бюджета-то нет. Тут вот мы всеми силами, у кого есть возможность. Епифанцев, собственно говоря, вот и снялся по этой причине, можно сказать. Не только Епифанцев, у нас же снялся и Подольский, все вот Лисовский, Канат Ибрагимов. Это единственная его роль в кино вообще, стримера. Угу. Вот. То есть тут это такой народный проект, можно сказать. Да, и мы всеми силами, можно сказать, я был в отчаянии. Это вот Сергей вытянул меня. При том, что мы знакомы-то поменьше, чем с Олегом. Он появился вот в этот период. Давай делать надо. И вот люди подтянулись. Ну, а я что, брошу, что ли? Да, и мы написали сценарий, несколько раз его переписывали. Поехал в Москву. Нас на Москву тоже наскребали деньги. Монтаж длился даже дольше, чем съемки. Потому что у меня тут проблемы с электричеством. Я сейчас живу в деревне. И тут электричество периодически обрубают без предупреждения. Работы у меня нету никакой. Я весь город обошел, меня весь город знает, а работы нету. И прописки нету, как, куда я устроюсь. Да?
Тем не менее, фильм открывается логотипами спонсоров, продюсеров. И кажется, что
да,
это
но
какая-то
суперпродукция. Да, но суть в том,
не спонсоры, да,
это мы сами. Да, это творческое мы сами. Объединение, это я придумал фурор, да, название.
И к слову, он это от меня. Там были какие-то проекты, фильм с Аркадием Давидовичем, который в итоге не вышел и не выйдет. Но вот как бы это личное такое, как от Олега. Мега Супернова, да?
Ну, что-то в этом духе.
Такой да, личный бренд.
В том-то и дело. Эти спонсоры, это мы сами. Ага. В этом и весь прикол.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Режиссер ПИО-98 и сценарист Сергей Креститель рассказывали о фильме «Пресловутое поколение. Зеленый слоник 2». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.